Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Нас обижают, и мы становимся черствыми. Нас унижают, и мы становимся жестокими. Нам делают больно, и мы ищем, как сделать побольнее в ответ. Как можно быть открытым и чувствительным в этом циничном мире? Можно ли выжить, не закрываясь в скорлупу? Поговорим об этом сейчас в программе «Б» с Андреем Стародубцевым.
Здравствуй, Олег Михайлович.
Здравствуй, Андрей.
А ну, что мы так странно разговариваем с тобой?
Ну, потому что все так говорят, и ну, вот поневоле начинаешь что-то такое копировать, когда тебе в уши вот льется такой поток, да, всего вот этого, то ты поневоле начинаешь точно так же отвечать. Я здесь видел такую...
Подстраиваешься.
Я видел такую картину. Ребенку года еще нет, ему дали сотовый телефон. И он, значит, его вертит, но он уже знает, что это такое, потому что ему мультики показывали. А он здоровый такой этот...
Лопатник.
Лопатник, да, айфон.
Лопатофон, как
его называют. Шестой вот самый такой огромный. В конце концов, он его как-то берет и начинает, то есть подносит его вот так вот, да, сейчас те, кто смотрит трансляцию программы «Б», им везет. Он вот так вот к уху подносит и такой...
Как бабочка, да, делает, наверное.
И все так смотрят на родителей, они такие, мы так не говорим.
Ну, конечно.
Нет.
Подстава.
Камон.
Не, у меня все дочка тоже, у нее игрушечный мобильный телефон, она такая, да, подходите, мы дома, да, конечно. Изображаешь, что говорит с курьером. Я спрашиваю, с кем говоришь она? С волком. Хорошо, пусть заходит в гости. На самом деле мы подстраиваемся, мы копируем, и это, кстати, в том числе об этом мы говорим сегодня. Да. Вроде о черствости, а на самом деле, потому что мы просто подстраиваемся под условия мира. Как эти вот ракушечки там, знаешь, они же закрываются створки, если там какая-то
моллюски.
Среда. Да, моллюски. Или открываются створки.
Ракушка — это мертвый моллюск.
Да, точно.
Это моллюск. Трупы моллюсков.
Мы не про трупы, мы пока еще про живое. Вот когда оно еще способно реагировать на окружающую среду, вот и мы точно так же.
Живое
окружающая среда жестче, мы закрылись в скорлупу.
Ну да.
Открываемся.
Причем, смотри,
вопрос.
Как интересно. Сегодня люди говорят, многие, что вот мы не такие, это не мы такие, это жизнь такая, и мы вынуждены быть такими. Но вот само понятие черствость, когда говоришь, оно же никому не нравится.
Не нравится.
Черствый хлеб никому не нравится.
Негативные коннотации по-любому.
Черствое мясо никому не нравится. Да, то есть черствые там что еще может быть? Там какие-нибудь сухофрукты, тоже зубы можно побыть. Изюм, да, то есть такой вот, что раньше так в булочках изюм попадется, ну, все, что гальку положили, все, что изюм.
Вот, кстати, про зубы, тема черствости. Тут близка, потому что когда я однажды лечил зуб и сказал, почему у меня после лечения все еще болит зуб, она сказала, это нормально, потому что от надавливания там будет нарастать какая-то прослойка.
Мозоль.
Да, и вот мы точно так же от надавливания на одно место у нас нарастает вот эта прослоечка защитная, и мы закрываемся, чтобы нам там не было больно.
Значит,
понимаешь?
Мы не черствы, мы мозолистые.
Не мы такие, жизнь такая.
Окей, хорошо. Ну, как обычно, нам с Андреем везет, потому что самые сложные вопросы мы будем переадресовывать нашей золотой голове на сегодня. Это Александр Надобта.
Он смеется.
Пастор и служитель. Он смеется, да, он думает, что мы шутим, но мы с Андреем никогда не шутим. Ну, почти. Так, пальцы крестиком сделал.
Видите, привет.
Вот так вот.
Добрый день.
Добрый день, да. Итак.
У меня цитата. Давайте начнем с цитаты.
Ну, давайте начнем. У меня тоже есть одна.
Рубен, Давид, Гонсалес, Гальего. Слышали вы о таком, нет?
Я слышал, да.
Я слышал. Читал «Белое на черном»?
Я не читал, ну, это слишком тяжелая вещь.
Это очень тяжелая. Я читал. Советский писатель, журналист, парализованный с рождения. Сирота при этом. Он писал: «От бессилия и отчаяния люди черствеют. Души их покрываются непробиваемыми панцирями». То есть это происходит от бессилия и отчаяния. То, с чем он в жизни столкнулся. И сразу же вопрос нашему гостю. Согласен ли ты с такой формулировкой?
Ну, если человек это испытал, пережил, как-то сформулировал, то, наверное, да, может быть и такой вариант. Я просто думаю, это один из, ну, взглядов. Во вступлении вот Олег сказал, нас обижают, мы черствеем. Ну, это как бы словно аксиома. Возможно, такая реакция, когда она рефлекторная, необдуманная, но если ты следуешь каким-то ценностям, принципам, к примеру, Слову Божьему, библейским наставлениям, твои ориентиры возвращают тебя к жизни. И ты уже живешь не просто рефлекторно, вот меня обидели, и я должен. А Библия, например, говорит, не говори, он поступил со мной так, я воздам ему так же. То есть Библия приостанавливает, если ты ориентируешься всерьез на высшие ценности, они будут возвращать тебя к другой жизни, не к такой рефлекторной, импульсивной, вот мне, вот я, да, обиделись сразу черствым.
Это чисто человеческая реакция.
Да.
Естественно.
Да. Поэтому чудесно, что есть другие нечеловеческие ориентиры, сходящие свыше.
Тем не менее, наша естественная реакция действительно именно такая. Если тебе на ногу наступили, ты не будешь этому человеку благодарен, правда? Тебе будет неприятно. Если тебя обидели, ты в следующий раз постараешься с этим человеком меньше соприкасаться, потому что у тебя есть опыт, негативный опыт общения с ним. Да? Если компаньон тебя подставил, ты не будешь с ним больше дела иметь. То есть мы накапливаем опыт и наращиваем такую вот защитную скорлупу.
Естественно, мы реагируем в ответ. Я вспоминаю своего одноклассника Ромика, который был очень таким, ну, как сказать, при хорошем росте физических данных, он был очень спокойным, таким очень умиротворенным, да, то есть такой вот писмейкер, никогда нигде не ссорился, не дрался, ничего, такой вот он. Ну, пошел и... служить в армию, да, единственный из нашего класса, угу. Вот, служил на флоте, вернулся, просто он сразу вот, он приехал, пришел ко мне, помылся, форму свою вот эту вот надел со всеми этими аксельбантами и так далее, и в таком же виде домой пошел через все наши дворы, вот, и он говорил, что, я говорю, ну, а как вот дедовщина, он говорит, ну, говорит, гонял. Говорит, а меня первый год гоняли, говорит, а почему я потом должен?
Угу. Я, говорит, то есть даже он гонял, такой миролюбивый, он подчинился этой системе и поступал точно
когда
так же,
когда тебя никто
говорит.
Не заставлял, одно дело, когда ты духом был, и тебя там гнобили и так далее, но потом, когда ты стал дедом, тебя же ведь не заставляют быть вот этой сволочью.
Ну, так устроено.
Как так устроено,
вот
дух, я
а
говорю.
А потом ты стал дедом.
Вот ну, это...
Так
это реальный мир, в котором мы живем. Извините, библейский Александр, да? Много ли верующих реально поступают, когда их по одной щеке, и они сразу вторую такие, оп. Как говорил один пастор-боксер, ну, бывают и такие, вот, да, то есть ударили да, по правой, подставил левую, то есть, а потом уклон снизу, хук справа, хук слева, и апперкотом завершаю.
Угу. Нокаут, вот. Все.
Ну да, там крепкий парень был. Вот, так что...
Но если судить в таком ключе, тогда ну, надо просто признать, что библейские ценности бессильны, никак не влияют на жизнь, ничего не определяют, и тогда нет смысла в принципе на них ориентироваться.
Вот многие так и считают. Открывают Библию. Ну что это такое? Как
щеку, кто так живет сегодня?
Щеку подставить,
да.
Вторую рубашку отдать, попроще пройти еще одно. Что за ерунда? Это не жизнеспособно. Меня съедят, меня задавят, если я буду так. Это просто какая-то сказка из разряда «Маленький принц». А
вот я и думаю, пока мы размышляем на таком человеческом уровне, не полагаясь всерьез на то, что Божьи замыслы и его ценности реальны, сильны и по-прежнему могут формировать не только нашу душу, но мировоззрение и способ жизни, пока мы останемся вот в рамках человеческого, да, система такова. И она поглощает, она жестоко вытесняет и подавляет все, что не подчиняется. Это правда. Многие люди ломаются, это тоже правда. Многие люди ожесточаются и черствеют. Согласен, все бывает, все случается. Но мир не безнадежен. Пока Бог действует в этом мире, и этот маяк истины остается, мир не безнадежен.
Хорошо. Не то, чтобы нам хочется опровергнуть это,
я понимаю,
эту
понимаю.
Мысль, да, но мы с Андреем тоже живем в реальном мире, и мы вращаемся среди таких же реальных людей, и, то есть, ну, другой фактор возьмем, не обстоятельства, да, не обиды, не унижения, оскорбления, просто время. То есть, когда ты живешь, живешь, угу. живешь, живешь, чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что все-таки зло оно есть. И гады, и сволочи, они есть.
Доминируют, ну, да, да, и тогда, все такое, и со временем... кипит что-то внутри. И да, знаете, да. на что это похоже? Псалом Асафа, по-моему, 72-й. Он там описывал свои переживания. «Кипела во мне внутренность моя от того, что люди нечестивые живут долго, благоденствуют, на работе человеческой нет их, но у них все есть». И он так возмущался, пока, он говорит, я был как животное, то есть мыслил по-человечески, по-обычному, вот рефлекторно, инстинктивно, пока не пришел во святилище.
Слушай, а где он Государственную Думу-то нашу увидел? Откровение получил человек.
Вот он пришел туда, и все встало на свои места. Приходит прояснение, осознание. Нет, не все так. Не все так. Бог жив, Его истина сильна, Он правит миром, и Он в моей жизни принимает участие. И все встает на свои места. И заканчивается псалом замечательно.
Хорошо.
Немного личной практики.
Да.
Как ты лично борешься с очерствением, огрубением, с своим накопленным опытом, который по-человечески пытается выстроить толстую стену?
Угу. У меня был такой период затяжного стресса, скажем так. Ну, очень продолжительный. Я понял это, что это был такой период только спустя время. Где-то вот как этот период закончился, месяца через три я только вот почувствовал, насколько вся эта ситуация, она длилась несколько лет, меня просто опустошала. Вот никаких сил не осталось. И я подумал, вау, как хорошо вернуться к жизни. Но в тот период я читал, мне посоветовали замечательные книги Валерио Альбисетти. Он пишет, одна книга называется «Любовь», а другая «Терапия супружеской любви». И вот там он описывает такие ситуации, ну, когда в семье или в ситуации вот такого затяжного конфликта или давления. И он пишет самое главное. И повторяет эту мысль снова, снова и снова в этих книгах. Главное — сохранить себя. Это мысль, которая, ну, не сразу нас настигает. Что такое сохранить себя? Это, ну, кто-то думает, что это закрыться в панцирь, там, чёрсы. Нет, он имеет в виду, что главное — остаться человеком, чувствовать себя, не поддаваться на рефлекторность, не становиться частью вот этой игры и системы, осознавать себя, что я делаю, почему я, в чем моя боль, как бы я хотел, что я могу сделать, чтобы выжить. И я думаю, это очень созвучно с книгой «Притч», где сказано, известные такие слова, «больше всего хранимого». Храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Ты можешь реагировать на обстоятельства, на людей, но ты реагируешь всегда, исходя из того, что у тебя внутри. Поэтому надо охранять свой внутренний мир. И я учился этому.
Вот как охранять свой внутренний мир, не закрываясь и от других людей тоже? Как быть чутким
это
к чувствам
просто,
другого человека,
да.
Но при этом не быть слишком чутким к оскорблениям другого человека?
Я понимаю, но здесь, я думаю, важно научиться вот переключаться. Потому что если я все время думаю, он обидел, так сказал, так поступили, все вокруг, ну вот так вот, пока я смотрю вовне, это давит и давлеет. Но если я начинаю смотреть, как бы я хотел, почему я реагирую, что я чувствую, почему так, что меня ранит больше всего, что я могу сделать, чтобы это пережить, переварить, осмыслить и как-то, ну, созидать себя самого дальше, это другой мир. Это другие мысли, другие какие-то импульсы, впечатления, вектор даже мышления другой. Переключаться.
Курица или яйцо? То есть что первично? Что больше, вот Александр сказал, оставаться человеком. То есть вот человек – это чувствительный, мягкий, ранимый, или человек – это закованный в броню, непрошибаемый?
Да люди разные.
Ну, то есть вот это вот черт, о чем мы говорим, какое-то омертвение внутри для того, чтобы тебя не обидели. Это же ведь человек не выбирает, что вот я сейчас стану такой сволочью сознательной, да, и все, то есть я буду вам назло. То есть человек закрывается и черствеет, заковывает себя,
вот
чтобы
таком,
его не задели.
В таком раскладе я совершенно согласен, что от отчаяния и бессилия человек заковывает себя в броню. Только может быть потому, что он не знает, что с этим делать, как это пережить нормально, как остаться здоровым. И от этого неведения все, что ему остается, или бежать, или заковать себя в броню, ну, или если у него еще остались силы и достаточно агрессии, дать
ну, в общем,
ответ.
Разговор о правильной реакции на...
А
то, что
она,
делает, больно, по сути.
Она всегда будет определяться тем, кто ты есть внутри. Что ты знаешь, как много ты понял о жизни. И если Писание говорит «больше всего», это приоритет номер один.
Так, хорошо. Друзья, давайте тоже присоединяться к беседе. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон бесплатный прямого эфира для всех жителей России. Либо наш WhatsApp Viber 977-850-09-96-977-850-09-96. Даже по нему сейчас звонки принимаем. Вот до чего техника дошла. Вопрос такой. Как вы боретесь с черствостью? Как вы боретесь вот с этим внутренним омертвением? Либо вы становитесь крепче и покупаете, так сказать, себе, апгрейдите постоянно свою броню, да, то есть там новые какие-то, как это было?
Плюс 15 защита от оскорблений.
Да, то есть как в компьютерных играх, то есть этот шмот, да, как говорили когда-то. Вот, либо вы, наоборот, вот раскрываете и, так сказать, любовью все это поглощаете. Вот как вы боретесь с черствостью, которая все-таки, как мы понимаем, неминуема, то есть она постоянно приходит, потому что давление есть постоянно, и мы должны как-то с этим давлением работать. Алла передает привет Александру. Рада видеть Александру у вас в гостях. Светлана пишет: «Добрый день. После смерти мамы через год, через год и папы, замкнувшись в своем горе, я на время стала немного сухой к чужим проблемам, так как мои беды для меня превышали все остальное. Благо, это длилось недолго».
Ну вот, хорошую Светлана, тему Светлана поднимает.
Светлана, а можно еще вот написать, почему недолго?
И то есть каким образом вы
каким
выбрались?
Образом, да, то есть вы изменились?
Вот именно этот вопрос я хотел задать нашему гостю. Когда человек становится, вот, закрывается в грубый панцирь, процесс обратим, может ли человек снова стать чувствительным?
Да.
Или уже все?
Может.
Вот каким образом?
Ну...
Опыт ведь показывает, что лучше мне закрыться. Опыт показывает, что вокруг меня люди, которым на самом деле плевать на мои чувства, я не буду делиться своими чувствами. Я стану для них, ну, надену некую маску, стану для них вот таким вот, и все. И меня не интересует особо никто больше. Я просто буду выживать, да? Вот, ну, опыт так сложился у человека. Угу. Как снова стать открытым, настоящим и чутким?
Я думаю, во-первых, это не потерять веру в то, что Бог задумал человека быть человечным. Если в этом разочароваться и сказать, нет, это все не имеет смысла, ну вот как у нас уже прозвучало в разговоре, что многие так и думают.
Примерно 90%.
Кто так живет? Я не знаю в процентах. Но если человек разочарован и в этом, ему не на что опереться. И для него дальнейший путь будет, скорее всего, таким вот.
Даже более того, считается, что быть чувствительным – это... слабость. Ауэрбах Бертольд, немецкий писатель. Чувствительный человек точно безоружный среди хорошо вооруженных.
Ну, это же такой очевидный цинизм.
Да.
Что, ну, как люди иногда говорят, мы все сволочи, там, или все мы грешные, или, а что тут поделаешь, надо на это просто наплевать. Нет, это вот это и есть отказ от того, что можно стать человеком. А я не верю.
Так они же вокруг вооруженные.
Так понятно.
А я буду невооруженный. Мне страшно.
Но это просто цитата. Это не значит, что невооруженный. Способность переносить боль или терпеть оскорбление – это не состояние невооруженного, это состояние достаточной силы.
Я сейчас образ у меня родился. Помните «Терминатор 2»? Ну, мы с вами старые, мы помним, да?
Да.
Нужно быть вот этим жидким терминатором. Он не в броне же. Но его рубят, а он раз, обратно срастается, и все.
Прикольно. Надо взять на заметочку.
У нас звоночек первый. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Владимир.
Я проверил Вайбер, у вас хорошо работает, да?
Отлично работает. Владимир, как вы боретесь с черствостью?
Ага, а я раньше писал, ну так, а сейчас уже... Да, сейчас с черствостью.
Да.
Знаете, когда был неверующий, да, я был тихоня, а потом меня научил там хулиган один там, начал вообще драться, биться там, на работе там это... Просто пахарь бил просто, наповал, да. Ну, вот когда чувствовал, что негодяй, да. Потом стал верующим, ну, по щеке ударили, ну, уже трали-вали, да. Я был такой, тихий. Но пришел к выходу, что это невозможно, понимаете. В нашем мире невозможно, чтобы по щеке ударили, и ты там что-то, чтобы по второй ударили еще, подставил, да. Ну, то есть, если, допустим... Что-то я увижу такое, вот маньяка, я наповал буду убивать просто. Я точно пришел к выводу, не знаю как. Вот перед Богом потом я просто покаюсь. Вот,
хорошо,
так.
Спасибо за вашу позицию, ваше мнение. Я слышал такую историю, подобную точку зрения изложили священнику одному, и он, значит, рассказал следующую историю, что у него был знакомый, не знаю, насколько прав, насколько нет, но байка такая. Знакомый, который служил в спецназе и был крутым бойцом, то черный пояс по карате, то есть он был такой рослый, сильный, мог себя защитить. защитить. Он был священником в сельском приходе. И вот, в общем, его не взлюбили. Почему-то, видимо, слишком много правды говорил по поводу того, что надо бросать пить, нужно браться за дело, за ум. И однажды его подкараулили, вот такие вот товарищи, скажем так, под хорошим градусом, напали на него и избили. И он не защищался, хотя мог бы защититься, потому что он пытался соблюсти заповедь подставить другую щеку. И они подумали, ха, слабак, можно его чмырить. А в другой раз он шел со своей семьей, с женой и с детьми, и на него тоже напали. И на этот раз он защищал свою жену и своих детей, и отметелил товарищей так, что они больше потом никогда к нему не подходили. Вот разница, сказал священник, себя он не защищал, потому что он подставил щеку. Когда речь о ближнем, которого он должен защитить, он сделал все, чтобы их отстоять. Вот такая. Просто вброс такой, байку такой вам.
Неоднозначно, потому что можно сказать, что если со мной что-то случится, моя семья все равно пострадает. Они потеряют кормильца, защитника. Поэтому я защищаю не свою жизнь, я защищаю, собственно, жизнь жены, которая со мной одноплоть, да, то есть жизнь детей, за которых я отвечаю и так далее. То есть я должен себя в этом случае защищать. Ну, то есть тут такая семантика, разговоры об этом, они...
Но вообще мы затронули вопрос не из простых. Это вопрос... Ну, конечно. Мы сейчас говорим вот какие-то идеальные вещи, затрагиваем цинизм немножко и все такое. А кому-то приходится это переживать, пережевывать, жить этим день за днем и как-то бороться. Ну, поэтому... А если вернуться, как вот можно выжить, как, к чему можно обратиться, я две вещи вот так упомянуть сходу, с самого начала. Нужно, во-первых, всегда думать о том, что наш ресурс внутренний не безграничен. И важно, крайне важно быть внимательным к тому, чтобы отслеживать внутреннее состояние, состояние вот именно внутреннего мира.
Мы говорим о ресурсе, я прошу прощения, что перебиваю, но да. Христос говорит себя раздать полностью всем, понимаешь? То есть там не о том, что я себя сэкономлю, я себя куда-то донесу, да нет, просто откажись, просто иди на крест и умри.
Ну, даже если не умри, ну, рубашку отдай.
Ну,
раз,
грубо говоря, да.
Отдай,
ну, два. Будь готов.
Сейчас, если кто-то услышал, что ты отдал рубашку, к тебе сразу очередь выстроится, давай вторые.
Помните эту историю про хлеб, да? Предприниматель в каком-то городе стал бесплатно раздавать хлеб. И к нему стали приходить, жаловаться, что так мало хлеба, что хлеб такой несвежий. И в конце концов погубили это дело своим недовольством и раздражением.
Ну, естественно... Почему хлеб такой черствый?
Все равно. Хочу вернуться. Если человек за этим не следит, он обречен. Он обречен на вот такую рефлекторность, закрытость, замкнутость. Он будет страдать от этого, но будет винить кого-то другого, но не себя. А если человек прислушается к разумным советам и поймет, просто сделает список из двух колонок. В одной, что меня наполняет. Вот эмоционально, придает сил, воодушевляет, как бы возвращает к жизни, к моим ценностям. И списочек 1, 2, 3, 4, 5. И вторая колонка, что меня опустошает. Номер один, номер два.
2-3 пункта, а там 800.
Да пускай так. А потом нужно обязательно составить план. План восполнения ресурсов. Вот в этот день я посвящу время, чтобы возвращать себя к жизни. От этого будет благо не только мне и тем,
интересно,
кто вокруг меня.
Интересно, но я с трудом себе представляю людей, которые составляют вот эти вот таблички, графики.
Так поэтому куча брони кругом.
Поэтому ты и сам в броне.
Да, надо думать, надо рефлексировать на своей жизни. У меня еще один вопрос. Все рождаются в разной степени чуткими, да?
Да.
Ну, кому-то проще выдерживать давление, кому-то сложнее. Я вот из чувствительных людей. А какие в этом плюсы и минусы? Точнее, в чем сила чуткого и ранимого человека?
Угу.
Есть ли у него сильная сторона?
О, есть. Это самые лучшие переговорщики в мире. Упс. Серьезно, просто они чувствуют. Они чувствуют происходящее, ну, глубже, дальше, перспективнее, чем все остальные.
Ну, ведь им нужно и быть сильными при этом, если ты говоришь переговорщиков,
да.
Чтобы свою позицию
продавить. Поэтому чувствительный человек — это не обязательно слабый. Слабый — это не умеющий, не владеющий своим внутренним миром, которого вот любое внешнее воздействие провоцирует.
Он тут же предсказуемо реагирует.
Да, неосознанная реакция. Он даже не думает над тем, что делает. Он или бежит, или агрессивно отвечает, или цепенеет. Вот три рефлекторных способа. А человек, который научится использовать свою чувствительность и, скажем, в других ситуациях, когда этого не требуется, держать границу. Это тоже важно. тоже важно уметь не то, чтобы закрыться в броню наглухо и ничего не слышать, но придерживать как бы свое пространство. А кому-то, например, важно уединиться. Вот для меня это важно. И я нахожу время, чтобы пойти побыть один. Мне это важно, чтобы остаться человечным, здравомыслящим, не истерить, не кричать.
У нас сегодня немецкие писатели.
Да, конечно.
Видно, да, то есть, как бы, у людей чувствительность на таком хорошем уровне. Леон Фейхтвангер. «Чувствительная душа – это роковой дар небес. Тот, кто наделен ею, становится игрушкой стихии».
Да ну!
Ну вот именно стихии, вот это вот стихийное давление.
Нет, не может быть. Ну что такое?
Он подвержен, опять же, да, то есть люди, которые...
Он может быть более подвержен.
Подвержен мнению окружающих. Боюсь обидеть, боюсь задеть, боюсь, что меня обидят, боюсь конфликтной ситуации.
Да, и это есть, и эти риски существуют, все понятно.
И любой может обидеть.
Но я не согласен со словом «игрушка». Что такое игрушка? Это значит, ты не понял, кто ты есть? Ты не осмысливаешь свой путь? Ты не знаешь, куда идешь, зачем? Ты так и не понял, что с тобой происходит? Тогда да, тогда это игрушка. Но если ты человек вдумчивый, надо думать. Надо просто думать, читать,
вопрос,
думать.
Вопрос, с какой стороны люди смотрят на чувствительность, да, к чему мы сегодня приходим. Что если общепринятая точка зрения, что это слабость,
да,
то это одна сторона. Да? То есть если переворачиваем, и мы говорим, нет, на самом деле это сила,
да,
тогда это другой взгляд. То есть Леон Фейхтвангер думает, что это слабость, поэтому ты игрушка стихии, поэтому тебя любой может обидеть, задеть, пнуть, и ты вот подвержен всем этим влияниям эмоций, которые вокруг тебя.
Люди же не кувшины, не банки. Да? Если бы мы были кувшинами, тогда кто-то стальной кувшин, а кто-то глиняный кувшин. То есть этот уронили, он просто упал, и ничего ему никак не царапины, а глиняный просто разбился, и сердце разбито этого человека. Но мы не кувшины. Вот с этой точки зрения надо посмотреть дальше. Мне так думается.
Я не очень понял аналогию.
Ну, если ты, вот как вы, кто там?
Фейхтвангер.
Фейхтвангер. Хороший. Говоришь, что ты просто игрушка, ты как предмет, который толкнули и разбили тебя. Но, как ты говоришь, нужно думать, рефлексировать и действовать.
Осмысливать себя,
да. Ты не вещь. Которые просто могут взять и разбить. Ты сам принимаешь решение, тебя разбили или тебя не разбили.
И ты можешь выбрать. Вот один из, у меня тут пунктики, который я отметил. Например, твой выбор. Это твое окружение. Но не всегда там...
Ой, к сожалению, не всегда. У школьников
ладно,
это вообще больная тема.
У школьников, да и на работе тоже.
Хорошо. Но, например, если ты выбираешь круг общения, вот свободного общения, с кем ты проводишь время... Опять же, возвращаясь к книге «Притч», там просто это прекрасная книга. И это не просто книга каких-то мудростей там, или хорошеньких советиков. Это было одобрено божественным благословением его мудростью. Значит, это какие-то, ну, как сейчас говорят, лайфхак. Это проницательность жизни изложена в книге
«Библия»
«Притч».
Библия — это хайповый лайфхак вообще.
Потому что она говорит, как на самом деле жизнь устроена. И вот там есть такие простые слова. Прочитаю. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». И дальше указывается причина. «Чтобы не научиться путям его». Если ты общаешься с людьми вот такими раздраженными на все, вот им все плохо, все недовольны, цинизма у них много, ты выбрал свой путь. Они неизбежно повлияют на то, кем ты станешь. Но ты же можешь выбрать пообщаться с людьми позитивными, убежденными в том, что ценности Царствия Божьего сильны, которые верят, что Бог исцеляет, что Он может вести путями благословений.
Это путь к сектантству какому-то. Просто я выбираю круг общения и больше ни с кем не общаюсь тогда, кто мне не нравится.
Нет.
Это же не значит, что Христос же общался со всякими людьми.
Совсем
не
нет. Мы говорим о тех вещах...
отвратительный образ жизни. Тем не менее, этим гневливым... Да что ж такое, людям, которые гневаются, короче, им ты тоже им нужен. Не нужно думать только о себе, о том, как это на меня повлияет, а как я могу на него повлиять.
А тут слово «не дружись». Это не значит, что не общайся с ними вообще. Но кто, кому ты дашь право влиять на тебя сильнее всего? Ты думаешь над этим? Каких друзей ты выбрал? Mm-hmm. С кем ты? Если ты в кругу ворчащих по жизни, ну ты же тоже ворчащий.
Тогда ты не хранишь сердце свое, о чем мы говорили вначале.
С волками жить, по волчьи выть.
О,
Точно.
Точно. С кем поведешься, того и наберешься.
Так и есть. И поэтому, если ты хочешь остаться человечным, поищи в своем окружении людей, в которых видно светлый образ, которые сумели сохранить человечность. А такие люди есть, даже в этом городе.
Да что вам?
Да ну. Да,
серьезно?
Даже в этом офисе, даже в этой студии они есть.
Все такие, так, Светлана прислала сообщение, Светлана из Праги пишет. Я надеюсь, что в Праге тоже есть такие люди. А, мы задали вопрос Светлане, да, она написала, напомню нашим слушателям, кто подключился, может быть, позднее, что после ухода мамы и папы она замкнулась и не воспринимала абсолютно никаких других людей, их беды, их проблемы, но потом это быстро прошло, то есть этот период, мы спросили, почему, что случилось. Угу. Светлана пишет, во-первых, я понимала, что это эгоизм, и есть вокруг люди, которые очень переживали, что я пребывала в таком состоянии. Есть много людей, которые нуждаются во мне, в моей помощи. Во-вторых, я начала понимать, что, пережив такое, я, наоборот, могу больше понимать страдающих и скорбящих людей. Я поняла, что мир не вращается только вокруг меня. Он вообще вращается сам по себе. Хотя я очень чувствительна, и до сих пор мне больно. Но ни одной мне так плохо и тяжело. И закрываться в себе и быть сухой к остальным людям – это эгоизм и совсем не выход.
Хорошо, что когда такое сознание приходит, проваливается в сердце, да, из головы в сердце, и как-то жизнь преображается. Интересна сама технология, как это происходит, потому что когда ты ранимый, чувствительный, тебя все так задевает, сильно беспокоит, и кто-то тебе говорит, да чего ты такой чувствительный? Измени свое отношение.
Take it easy, да.
И тебе станет проще. Я в таких случаях людям отвечаю, ну вот представь, что, допустим, афроамериканец говорит белому, говорит, что такой белый? Стань черным. В чем твоя проблема? Угу. Потому что ты такой, какой ты есть. Ты не можешь взять и изменить свое отношение. Это самая бредовая фраза, самый бредовый совет, который я в своей жизни слышал. Измени свое отношение.
Но это не просто стать человеком.
Вот как, вот как оно работает-то?
Ой, ты хочешь, чтобы сейчас... Давай мы слушатели тоже спросим, а то что-то молчат. 8-800-333-1706. Как вы боретесь со своей черствостью? Или вы если вы или не надо не с ней бороться?
Вот да. Владимир не борется, да, нам позвонил, рассказал.
Владимир, да, то есть опять пытается дозвониться. Владимир, сейчас не надо, да, то есть дайте другим людям высказаться. Вашу позицию мы уже услышали. Вот, 8-800-333-1706, либо WhatsApp, Viber, писать или звоните, 977-850-09-96. Teos.fm, можно сообщение присылать. Вот. То есть как вот технологии?
Но я снова возвращаюсь к тому же. Надо пополнять свои ресурсы. Надо думать о себе. Вот Светлана, что написала из Праги, она сказала, я поняла. Вот это важное слово. Осознать, понять, прийти к пониманию. Второе, окружение. Опять же, что люди будут говорить? Мы общаемся, мы ищем поддержки, там, сочувствия, сострадания. Что люди будут говорить в ответ? Кто эти люди? А может быть, надо поговорить со священником, может быть, с профессиональным консультантом. Может быть, это стоит предпринять.
Я бы подчеркнул то, что она сказала, одну очень важную мысль. Я поняла, что это эгоизм, и что я нужна другим людям тоже, и моя помощь нужна другим людям. Это переключение себя на кого-то другого, и оно вытаскивает часто.
Да.
Из этого состояния закрытости, такой из тупика.
Ну, это единица, друзья. Ну, давайте будем
реалистами. Это для людей осознавших. Это для тех, кто додумался.
Что эгоизм совсем не выход, да, то есть сегодня все-таки, ну, не будем про проценты, да, но все-таки большинство, большая часть людей думает, что эгоизм – это все-таки выход. И эгоизм – это нормально, потому что я на первом месте. Потому что вокруг столько проблем, боли, зла и так далее, что если я сейчас буду о других думать, кто обо мне позаботится?
Я просто утону в этом и все.
Либо но я опять утону, же, да. Мы возвращаемся к той самой первой цитате. От бессилия и отчаяния. Когда человек приходит к мысли, что я не смогу, я не справляюсь.
Когда человек выхода не видит.
Нет. Тогда он сдается и говорит, ну, нет.
Поэтому все, моя фраза о процентах, о том, что людей-то, которые искренне верят, да, на сегодня, которые являются верующими людьми.
Практикующими свои религиозные взгляды в жизни. Я прошу прощения за такую циничную фразу, но ведь действительно так. Многие назовут себя верующими людьми,
да,
но которые... единицы из них действительно практикуют.
Ну, естественно, это. Да, то есть как по всем опросам, да, то есть у нас там с православием и так далее, но в целом, то есть там с любой конфессией, то есть, есть понятие воскресные христиане, есть понятие там рождественско-пасхальные христиане. Вот я думаю, что и в исламе,
ну,
в буддизме,
а есть, то есть понятие, есть такие свои понятия. Свадьбопохоронные христиане. А, два раза в жизни видят священника. А, вот на венчании вот и не видят на похоронах уже.
Ну, так сказать, да. Ну, видят уже из другого места и думают, эх, ешь мое.
Ну, потому что в это почти естественно соскользнуть. Легче. Действительно, да. Вот как-то смывает. Само приходит на ум. Ну, как про детей говорят, все плохое прилипает. Вот так и в нас порочная, мрачная, вот такая вот циничная реакция, она пробуждается гораздо легче.
Греховная для этого... природа человека.
Так для этого даже напрягаться не надо.
Открываем бытие первые главы, в общем-то.
Да, да. И для этого не надо напрягаться. Это такое естество. Но когда ты пытаешься взрастить в себе действительно то, что мы называем добродетели, ценности славные, библейские, это колоссальный труд. И это труд по преодолению каких-то черт в себе самом, склонности, тех же самых рефлексов, скажем, привык реагировать вот так вот. А тут вдруг и хочется, и пробуешь, и думаешь, как-то вот все, как школьник, заново все. Но ведь это возможно.
Это возможно. Я посмотрел небольшую подборку в интернете людей, которые побороли рак. Вот. Там есть очень много интересных мыслей, которые полезны, да, ну вот в частности, если вдруг вы тоже сталкиваетесь с такими вещами, как реагировать, они говорят, и так далее, то есть что было после. Вот. И то есть один из, там немного людей снималось, он говорит, я стала психотерапевтом после этого. То есть это как раз вот та же история со Светланой, когда ты прошел через это, и ты начинаешь больше понимать, чувствовать.
Осмыслил.
И ты можешь теперь другим людям помогать.
Да. Вот. Да.
То есть преодоление этого, то есть если вы чувствительный человек, то один из вариантов преодоления этого – это не закрываться в броню, да, а начать выдавать что-то.
Помогать,
да,
другим,
начать,
да?
Помогать другим.
Ты жаловался, что у нас немецкий писатель, у меня есть русский писатель, Леонид Андреев, писал, когда бьют по одному честному лицу, все честные лица должны испытывать боль и негодование и муку попранного человеческого достоинства. Речь о том, что настоящая чуткость – это вообще не, даже не про свой душевный комфорт. Возможно, это про ближнего. Как переключиться с себя на ближнего, как перестать думать только о своих чувствах и подумать о чувствах других и стать по-настоящему чутким человеком.
Но для этого должны быть достаточно сильные ориентиры, на что ты... Вот убеждение, то, что нами движет. А для этого нужны такие незыблемые столпы. Это верно. В этом ценность жизни, в этом красота жизни. И тогда становится... Я не говорю, что это станет легко. Это будет трудно, это будет тяжело, это будет... не сразу даже понятно себе самому, куда ты, зачем ты, почему. Ну, да ладно, давай проще, вот как все. Но когда это попробуешь раз, начинаешь действительно это почитать как ценность. Быть человеком выше тенденциозности, выше общепринятого, выше штампов или вот таких вот циничных высказываний.
Ой, друзья мои, это настолько большая редкость испытывать муку, когда бьют честных. Это хорошо. Вот,
у нас в основном 17, наших бьют. У нас
17-18, да, то есть это вот такое примерно состояние там в 16 лет, что вот мы сейчас, мы новый мир построим, да, и такое вот негодование и так далее. А потом люди понимают, что, ну, там, систему не переломить, да, если система бьет. Вот. И люди,
надо
которые
устроиться.
Очень много, то есть политические или узники совести и так далее, то есть если им удавалось вырваться там из тюрьмы, они просто уезжали. То есть, может быть, где-то внутри они что-то испытывали, но они больше вот не, не было вот этого вот негодования, да, то есть не было мук попорного человеческого достоинства, потому что человек уходит все равно. То есть это тоже вот бегство, это тоже своего рода броня, потому что ты одеваешься в расстояние. Не в агрессию, а просто вот в дистанцию.
Ты дистанцируешься. Из лука можно стрелять, он пиу, не долетает. Все. Значит, мы приходим все-таки к выводу. Вот у нас сегодня оптимист в гостях. Ты у нас пессимист, Олег, а Александр
я
у нас
реалист,
оптимист.
Я не пессимист.
Из слов Александра я прихожу к выводу, что можно быть человеком чутким, сильным и не грубым при этом одновременно.
Абсолютно верно. И вот прозвучавшему. Ты сказал насчет сектанства. Ну, это тогда получается такое сектантство. Если вот, ну, выбирать окружение, mm-hmm. только вот как бы исходя из ценностей. Почему сектантство? Это такой осознанный выбор круга людей. Например, если собираются вместе люди, которые поддерживают друг друга в добром, почему это сектантство? Только потому, что они в пику всему миру решили сохранить чувствительные сердца? Ну, пусть это называется как угодно, но они поставили себе высшую цель — стать человеком по образу Божьему. И это, пусть называется как угодно, но мне кажется, это важно. Если кому-то из слушателей удастся найти такой круг людей, где они почувствуют, вот жизнь возвращается, пусть держатся этого.
Я согласен.
Пусть держатся этого круга. И второе, мысль вторая вот сейчас пришла, да, этого много вокруг, там все так мрачно, много скептицизма по поводу там даже библейских ценностей. Но однажды мне очень понравился плакат такой рекламный стоял, я не помню, это давно было, даже не помню к чему и кто. «Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту». Я думаю, как метко, как метко. Да, это не так много, это не изменить мир, это даже, ну, это может никогда не станет мейнстримом или основным направлением, но это можно сделать. Даже если это только ты в твоем окружении, ты можешь mm-hmm. оставаться человеком, можешь.
К первой мысли, да, насчет сектантства, мы не выбираем очень многое. Мы не выбираем, где родиться, как родиться, страну, национальность, семью и так далее. Да? То есть мне папа говорил, да, то есть я родился красивым, богатым, но меня в роддоме подменили. Вот. То есть мы очень много не выбираем. В школу нам приходится ходить, в институт, потом работа. Да? Но большинство людей не выбирает.
Приходится. В маленьких городах.
Ну,
одно предприятие, извини.
Да, градообразующие, моногорода, да. А уж если у тебя есть возможность выбрать людей, с которыми проводить вот эти несколько часов в неделю, ну, реально надо выбирать нормальных людей. Угу. Чтобы потом не было, что ты посидел. А ведь такие люди, они же заводят очень сильно.
Да.
Если выбрать две компании, ты заходишь, и там стоит, который говорит, а, жизнь такое, все вокруг, и пошло, и понеслось, а второй стоит рядом и говорит, ой, как хорошо жить, как можно, то есть,
да.
Ты все равно к первым пойдешь, потому что там драйв, там движуха, там потому что все плохое в тебе, оно откликается, ты говоришь, да, действительно.
Политика в России примерно, честно, нарисовал картину.
Да, все плохо, да действительно все плохо. А, вот это все, ты высказался, а потом думаешь... И чё?
Ладно, другой пример.
А внутри вот, пустота. Да.
И грусть, угу. тоска, раздражение, вот это
горечь
вот всего.
Горечь остается.
Да. А другой пример. Приходишь домой, включаешь телевизор. Оттуда на тебя льется поток террористы, страдания, несправедливость, коррупция. Эти продались, ну,
так,
те
в принципе,
продали.
Так оно и есть, в общем-то. Но.
Спасибо, Андрей. Нет, вот.
Ты включаешь московский канал, и там все хорошо.
Там построили парк.
Нет, я не про это, слушайте. А можно вместо того, чтобы включить телевизор, включить его, скажем, позже, но сесть, почитать Библию. И в Библии слова, которые не просто дают информацию или там что-то обозначают, они тебя животворят. Ты изнутри думаешь, нет, нет, все нормально, Бог живой. Эти славные истины, они остались, все на месте, мир рухнет, а они останутся. И они как бы вливают в тебя жизнь, это правда. Поэтому вот сегодня, пока есть возможность, пока я на радио Теос, друзья, читайте Библию почаще, просто, она будет оживлять вас, действительно возвращать
ребят,
к жизни.
Ребят, знаете, мне тут позавчера просто пришло смс-сообщение с незнакомого номера, пожалуйста, начните читать Библию. Я не знаю, кто это написал.
Не я.
Вот такое сообщение мне пришло. Я думаю, что хорошо было, смотрите, если бы всем в мире
пришло
сейчас
подумал,
это сообщение.
Да, то есть, а вот про этот, про негатив, да, о котором мы говорим в медиа. Ведь если посмотреть на соцсети, то... Чем люди делятся, да, то есть, ну, это шеры так
хайп.
Называемые.
Что вызывает шумиху? Негатив?
Да нет, вот как раз наоборот. Негатив, может быть, и вызывает шумиху, но люди делятся, ставят свои вот поделиться с кем-то, нажимают кнопочки угу. в разных соцсетях разные. Они вот этим вот г не делятся. Они не делятся никакими скандалами, нет, терроризмом,
Олег,
и так далее.
Я не согласен.
Они делятся в основном как раз вот позитивными вещами, теми роликами. То есть там буквально вот корейцы молодцы, у них очень мощная такая социальная реклама есть. Угу. А они заезжены до дыр, они копированы, перекопированы уже. То есть такое ощущение, что вот как у нас в детстве с видеокассет с одной на другую переписывают, да, или да, фото, да, фотографии, когда перефотографировали несколько раз. Вот. Люди таким делятся.
Ну, тем не менее, СМИ говорят, что зарабатывают на негативных новостях больше всего.
Да, потому что люди это просмотрели. Угу. Они на это подписаны, потому что это есть. Но делятся друг с другом они котиками, либо вот какими-то позитивными
там
роликами.
Выручили оленя там, да,
позитивом, например, да, вот этим вот люди хотят
и
делиться.
И это тоже один из показателей того, угу, что люди устали от давления негатива. Но вот эти котики, ну и прочее, я не то чтобы против котиков там, ну, а пожалуйста, что-то, кому это...
Осторожнее с котиками.
Осторожнее, ты котиков не трогай.
Ладно. Это эмоции, они подзаряжают. Да, это как-то пополняет, вот, ну, там, поднимает настроение, какое-то ощущение жизни приносит. Но это не то, что может, на что можно опереться.
Да я не про это, что на это опираться. Я говорю про то, что это естественная потребность человека, да, найти, да, что-то,
да,
светлое.
Да.
Так вот, котики, естественно, они тебе ничего не дадут, кроме улыбки. Ну, улыбнулся, вроде как и хорошо.
А вот Священное Писание?
Или общение с людьми, которые тебя могут приподнять, да, над этой, да, жизнью.
Да. Да,
да, действительно, проблем куча, море просто,
да,
но тебя может вот это все приподнять.
И
вот
сделать вот менее черствым. В Священном Писании я вспоминаю притчу о добром самаритянине, к вопросу о чуткости и сострадательности. Да? Такой пример, когда прошли два человека мимо, которые, угу, должны были бы по всем логическим законам бы остановиться и помочь, но они были уже, видимо, очерствевшие, они не хотели с этим связываться, он какой-то раненый, а мало ли кто он, может, он тоже бандюган, а может, он больной чужой какой-нибудь вообще, кто его знает, он же прокаженный, что я буду к нему подходить, прикасаться. Я его не знаю, он меня не знает, я прошел мимо, никто не увидел, все, шито-крыто, до свидания. А третий человек шел мимо и отнесся чутко. У него сердце было открыто для кого-то еще. У него были свои планы, я уверен, он не просто так прогуливался с осликом, да, и раз он шел, значит, у него было представление, как он проведет это время. Но он был открыт к тому, чтобы вместить кого-то в свое сердце и помочь ему. Он погрузил на ослика, повез в гостиницу, денег заплатил, времени кучу потратил. Ну, мы эту историю читаем сейчас, вспоминаем уже сколько веков, потому что он поступил, чутко поступил, сострадательно. И вот это восхищает нас. И эта история, не первых двух мы вспоминаем, да, мы вспоминаем именно этого третьего, потому что это правильно, вот должно оно так быть.
Потому что каждый хочет, чтобы, да, в его жизни такой нашелся.
Ну, так потому
не
что
каждый
так...
готов стать этим добрым самаритянином.
Почему? Ну,
не каждый.
Хорошо, готов, не каждый.
Но каждый хочет, чтобы в его жизни были такие люди, которые, несмотря ни на что, несмотря на, а может быть, даже твое предательство, да, то есть вот эти друзья, или даже не друзья, то есть, а это чудо, в принципе.
Да.
В каждом из нас живет надежда, mm-hmm, на чудо, что абсолютно, mm-hmm, чужой посторонний человек вдруг прилетит, вдруг волшебник.
Да. Нет, я думаю, вот к тому, что, да, что Андрей сказал, а в этом красота жизни.
В этом Бог и есть. Не волшебник прилетит, да, в голубом, да, вертолете, да, а Бог твою жизнь
сказал,
вернет. То есть
вот
эта тоска по Богу, она у всех.
Красиво, да?
И так оно и есть, на самом деле. И у нас есть не волшебник в голубом вертолете, а Христос, которого мы не знали, которого мы, возможно, не хотели видеть, но Он пришел на эту землю, понес наказание вместо нас. Он не просто тебе там, что он там в голубом вертолете, волшебник, эскимо он бесплатно подарил. Нет, Христос себя самого подарил, Он в жертву себя принес вместо нас. Поэтому вот эта притча о добром самаритяне – это такой в своем роде прообраз. Да? И Господь дает нам пример сострадательности, милосердия и не просто чуткости какой-то там, да, чувственной, угу, а готовности себя за других положить, не задумываясь о себе.
Но и более того, Он животворит, Он сказал, что Он есть лоза, мы ветви. Это такой образ, когда Его жизнь наполняет нас, вселяется в нас, придает сил снова, и она очень сильно трансформирует нас. Отношение уже, ну, не техническое, там, могу, не могу, угу, сегодня, вот, а уже как бы хочу угу, подражать этому высшему, светлому образу, быть подобно Христу.
Вот это тоже то, что нас поднимает, то, что,
да,
нас делает менее черствыми и
меняет
нас.
Это же заряжает изнутри,
нас,
как сильно... «Хочу следовать моему Господу». Это возвращает к жизни как ничто другое.
Еще один немецкий, тоже моя цитата. Я не знаю почему, но вот я когда вот когда-то прочитал, он цепанул очень сильно. Генрих Бёль. «Существует хорошее слово «ничто». Не думай ни о чем, ни о канцлере, ни о Каталоне. Думай о клоуне. Он плачет в ванной и проливает кофе себе на шлепанцы».
Времени нет. Первое послание Петра, 3 глава, 8 и 9 стих. «Будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение».
Аминь. Это прекрасные слова.
Увидимся на следующей неделе, друзья. Всем до свидания, всем Бог в помощь.
До встречи, пока.
Пока.